Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Добрый вечер. Есть известный анекдот о том, как две археологических экспедиции вели раскопки параллельно друг другу и, естественно, вступили, я не знаю, в социалистическое или, может, даже в капиталистическое соревнование. Первая экспедиция отыскала череп и назвала, и сказала, что это череп Александра Македонского. Вторая экспедиция отыскала маленький череп и заявила, что это череп Александра Македонского в детстве. Вот этот анекдот иллюстрирует то, что происходит, скажем, в области антиквариата. Все покрыто пеной неизвестности. Только экспертам доступно знание об истинности того или иного предмета, но и эксперты иногда ошибаются. Кроме того, антиквар – это, может быть, третья древнейшая профессия в мире, после журналиста и еще известно кого, поскольку старые вещи стали появляться сразу после того, как первое поколение, а именно Адам и Ева, отправились, так сказать, к праотцам или к праотцу, не знаю, как назвать. Короче, сегодня разговор у нас пройдет по антиквариату, тем более, что недавно в Лондоне на аукционе Сотбис прошли торги русского искусства. У нас сегодня в гостях Алексей Зайцев, он генеральный директор фирмы «Антик», или художественного салона из Москвы, и добро пожаловать. Прошу любить и жаловать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошо, а я, когда вы говорили...
Начнем давайте с Сотбис, с аукциона. В каких объемах ныне торговали на старейшем, или одном из старейших лондонских аукционов, картинами, и вообще кто там был?
Вы прям как про профессию, старейшим или одном из старейших. Действительно, на английском рынке русского искусства, который существует в такой развернутой форме, как ныне, уже более 10 или даже 15 лет, поскольку проводятся специальные тематические русские торги, привлекающие внимание как россиян, проживающих на родине, так и за пределами ее, и также многочисленных дилеров и коллекционеров из практически со всего мира. Можно только сказать, что эти торги всегда были в эпицентре внимания именно к русскому искусству, и они всегда задавали и уровень цен, и наиболее интересные имена всегда выявлялись на них. И естественно, что они находились вот в эпицентре внимания и дилеров, и собирателей. Сейчас, в последние годы, после достаточно буйного расцвета, который пришелся на середину и вторую половину 90-х, интерес к русскому искусству, если можно так сказать, несколько снижается здесь, поскольку объемы коллекций и объемы продаж, соответственно, в последние годы несколько сократились. Если раньше, еще 4-5 лет назад, и Кристи, и Сотби проводили по 2 аукциона русского искусства в год, и также русский отдел был в аукционном доме Philips, то сначала как раз закрылось русское направление в Philips'е, впоследствии Кристис перенес русские торги из центрального сейл-рум на Кинг-стрит в отдел в Южном Кенсингтоне, который считается менее престижным. И сейчас Кристис объявил о сокращении русских аукционов до 1 раза в год в Лондоне. Хотя в основном сейчас русское искусство Кристис продает в Нью-Йорке. Что касается торгов Сотби, то тоже на них было представлено меньше, чем обычно, предметов. Обычно представляется порядка 400 и более лотов на одной продаже, которая проходит либо в 2 сессии в течение 1 дня, либо в течение 2 дней по половинке.
А до того, как стали говорить лотов, как говорили по-русски, можно спросить?
Сложно сказать, я застал только это состояние.
Вы знаете, лоты говорили.
Лоты, может, наверное, быть, не говорили.
Лот, я спрашиваю,
это
я не
единица
знаю.
Продажи.
Я знаю в Англии, а вот нет, в России.
Танечка, да, нашего гостя, продажи. Алексея Зайцева, в незнании русского языка упрекнуть трудно, поскольку он кандидат наук по русской филологии. в аспирантуре.
Вот, насколько я знаю, это действительно лоты, по-моему.
Не знаю, я не встречал просто других обозначений, может поэтому быть, не могу сказать. Может быть, ранее это было так, но, к сожалению, у нас аукционная культура была остановлена более чем на 70 лет в том понимании, в каком она сейчас присутствует на Западе. И наши аукционы в советское время носили в основном просто характер распродаж, а не такого не только коммерческого, но и социокультурного явления, как это сейчас представляется здесь.
Да, но вот очень интересно, вы сказали, что последние там 10-15 лет. А как долго, сколько вообще существует английская аукционная, так сказать, отрасль? Так, сколько ей веков? Это любопытно.
Что можно сказать здесь? Английские крупнейшие дома, которые мы знаем на сегодняшний день, существуют с середины 18 века.
18-го.
Да, поскольку, если я не ошибаюсь, то Сатобис был основан в 1744, а Кристис в 1766 году.
Да, 65-й, я, по-моему, видел.
И я почему вспомнил, потому что недавно я услышал такую совершенно забавную, абсолютно правдивую вещь, что в Италии в 14 веке, в 14-м, уже на рынке продавали фальшивые римские сестерции.
Вы знаете, дело в том, что история аукционов, как и история фальсификации древности, восходит еще к самым таким вот прехисторик временам, что называется. И здесь можно только сказать, что интерес к собирательству старины возник вместе с интересом отчасти к наследию предков и отчасти к собиранию всяких диковин, которые привозили путешественники из дальних стран. То есть вот это все становилось предметом коллекционирования. Плюс еще одним из наиболее распространенных видов коллекционирования было собирание книг старинных. Тоже старинных, поскольку иных тогда не было, поскольку книги все переписывались вручную. И крупнейшие библиотеки древности по праву можно назвать и крупнейшими музеями того времени. И естественно, что тогда уже, еще в Древнем Египте, ну, это та история, которую мы знаем, по крайней мере, там было достаточно распространено ювелирное искусство, например, которое тоже хранилось из поколения в поколение, служило предметом рыночного обмена и так далее.
А аукционные дома, вот на сегодняшнем понимании, в Англии старейшие или были где-то раньше?
Венский Доротеум был основан раньше, насколько я знаю. Он был основан в начале 18 века, в 1707, что ли, году, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, все-таки тон на современном рынке не только русского искусства, но и вообще задает именно английский аукцион.
Но на английских аукционах до того, как русский покупатель стал покупать русское искусство, это все ходило как бы по кругу. Там, скажем, продавец из Америки продавал коллекционеру там, из Австралии, условно говоря. Потому что русский покупатель не был представлен, его просто не было. В эпоху там, социализма, как бы все жили на зарплату, не было всех.
Был представлен русский покупатель, который проживал за пределами Советского Союза.
Да, но зато был хорошо представлен русский продавец в лице государства.
Ну, об этом мы даже говорить не будем, потому что сейчас начнется послереволюционная история, массовая продажа.
Выстрел
Авроры.
Нет, очень интересно, потому что сейчас вдруг пошел обратный ход. Столько лет продавали, распродавали Россию, если уж позвольте мне воспользоваться жаргоном наших патриотов. Вот, распродавали Россию. Я вот перед тем, как перед началом передачи, я уже упоминал, что мы что я как-то был в 60-е годы, в конце 60-х годов в Нью-Йорке, в музее Гуггенгейма, была ретроспектива Василия Кандинского. Потрясающее совершенно, громадное собрание. И там около каждой картины написано, где приобретена или откуда получена в долг. И написано, куплено в Эрмитаже. В Ленинградском Эрмитаже, 24-й год. Куплено в Ленинградском Эрмитаже, 26-й год. Понимаете?
Ну, мы же знаем, что Микоян официально с Хаммером торговался до военные годы.
Нет, вот с Хаммером история вообще, вы же знаете. Он приехал с молодым человеком, идеалистическим, в Советский Союз, встретился с Лениным, привез энное количество денег, собранных для голодающих по Волжье, и в конце концов, после этих торгов, вывез состав железнодорожного антиквариата, который потом поштучно продавали в супермаркетах по всей Америке.
Да, он просто осознал, что на этом можно заработать.
То есть, да,
и прекрасно это сделал.
Нет, так вот из России все вывозили. А теперь вот то, что вы делаете, это просто замечательное дело, потому что вы возвращаете обратно.
Спасибо. Это действительно дело, которое нужно не столько даже, может быть, нам, как вот субъектам рынка, как и нашему народу и государству, поскольку по такой неофициальной статистики, но тем не менее достаточно все-таки, я думаю, близкой к истине. Из нашей страны было вывезено самыми различными путями, то есть вот от легальных этих, ну, официальных распродаж послереволюционных лет и до контрабанды 70-х, начала 80-х годов. Не будем сейчас обсуждать, что это было правильно, неправильно и так далее. Было вывезено порядка 70% произведений, представляющих высокую культурную ценность.
70?
Ну, вот есть такая статистика. То есть что-то сохранилось, но очень многое было вывезено. И благодаря этому мы имеем сейчас ту ситуацию, при которой коллекция Фаберже, находящаяся в Московском Кремле, является не самой представительной в мире, а самой представительной коллекцией у американского журнала Forbes. Я считаю, что эта ситуация ненормальная, хотя она, конечно, вполне как бы, ну, соответствует той истории, которую мы прожили.
И простите, сейчас... да, я вот Фаберже, вы сказали. Я видел Фаберже в Кремле в помещении колокольни Ивана Великого. Это она и есть, или они где-то в другом месте ее держат?
Это, видимо, была выставка.
Выставка, да,
да. Потому что музей Московского Кремля, к их чести, очень часто устраивают действительно весьма интересные, представительные и красивые, вот в полном смысле этого слова, да, вкусные, если можно так выразиться, выставки.
Да, вот это я был,
значит, всегда приятно выставке, посещать, да, и смотреть. Основная коллекция хранится в Оружейной палате.
Угу.
Но, тем не менее, вот это собрание не считается самым представительным в мире, хотя Фаберже, в общем-то, считался всегда,
понятно,
одним из краеугольных камней русского искусства.
В Санкт-Петербурге на Морской.
Да. С другой стороны, да, все, что было вывезено за границу, за все это было уплачено и довольно крепко, и люди хранили эти вещи, не допускали их порчи, все это было застраховано, там, сохранено. И сейчас по законам рынка, по законам свободной, так сказать, конвергенции, все это может так или иначе начать возвращаться. Что, собственно, и происходит?
Уже возвращается.
Кто был в основном покупателями на распродаже в Сотбис?
Я должен сказать, что в основном на таких аукционах покупают дилеры, которые представляют интересы своих клиентов либо в России, либо в Европе, либо в Америке. То есть здесь уже не принято спрашивать, о чем именно, о каком именно человеке в качестве заказчика этой покупки идет речь. Но, как правило, я могу сказать, что порядка 50-60% из вещей, которые продаются в аукционных залах здесь, они возвращаются все-таки в Россию. И это действительно очень важно, поскольку мы совершенно, точнее, мы как государство легально и за счет частных лиц фактически, то есть не вкладывая государственных денег в это, мы получаем возможность возвращать то, что было ранее там легально, нелегально, правдами, неправдами вывезено и фактически потеряно для страны. Я считаю, что это очень важно, тем более, что государство должно осознать, что то люди, которые это собирают, которые это вешают у себя дома, это не какие-то кулаки, которые вот себе набрали мешки богатства и будут на них сидеть. Дело в том, что те музеи, которыми сейчас гордится наша страна, то есть Третьяковская галерея, допустим, или Театральный музей имени Бахрушина, фактически это частные коллекции конца 19-го, начала 20 века, которые были впоследствии переданы в дар государству этими людьми, которые их собирали. И также, ну, вы упоминали Эрмитаж, и также Государственный русский музей, это бывший музей Александра Третьего, то есть, естественно, что это вот музеи, относящиеся к царской семье. То есть, фактически, все эти музеи, это в той или иной степени были частной собственностью.
И в Эрмитаже Екатерины Первой, Екатерины, да, Второй, да, очень большая, да, коллекция.
Да. Екатерина была вообще очень образованным человеком с европейским практически взглядом на мир, и при ней после Петра, наверное, была самая большая интервенция, если можно так выразиться, искусства в Россию, поскольку Петр завозил в первую очередь все, что было утилитарно необходимо. С этим попадало некоторое количество искусства, какие-то веяния, какие-то традиции, какие-то произведения. А при Екатерине на первую ступень вышел все-таки культурный импорт. То есть, фактически, при ней было завезено огромное количество произведений искусства.
И библиотека Вольтера в Петербургской
публичке. И библиотеки, да, и картины, и статуи. И завелась целая новая практически культура, которой и был знаменит Петербург в годы своей славы.
У нас в семье есть знакомая, наверное, ныне покойная, потому что она была старше моей маменьки, а маменька умерла в 96-м году, Бронислава Ивановна. Она была, так сказать, из полек. Такая дама благородная, жила в Петербурге и осталась. Она была замужем за секретарем писательской организации ленинградской. И во время блокады имела, видимо, повышенный паёк. Так вот, у нее как бы коллекционирование антиквариата все проходило на грани как бы жизни и там смерти. И вот в этом осажденном Ленинграде она меняла свою вот эту повышенную пайку на антиквариат, в котором она всю жизнь разбиралась. И я помню, мальчиком ходил к ней домой, и у меня там какие-то стояли кровати двухспальные красного дерева Людовика там какого-то 16-го, и висела живопись эрмитажного плана. Даже ничего не понимая в этом деле, просто благоговение охватывает от качества, от какого-то вообще аристократического полета во всех этих вещах.
Умели же.
Да, но с другой стороны, весь плод ее жизни как бы почти пошел прахом, потому что это досталось человеку, там, ее сыну, который, может быть, не очень ценил коллекционные усилия маменьки. Я не знаю, хорошо это все, если попало в музей, а может быть, было и распродано. Но вокруг этой коллекции, конечно, можете себе представить там полунищую нашу послевоенную Россию, пайковую какую-то, и вдруг квартира, где такой частный музей. А, конечно, это вызывало колоссальный перепад давления, скажем, между ей и соседями. И вся жизнь ее была так или иначе уже доминировала над ее жизнью эта коллекция. Ну, вам это все понятно. Вы приходите на работу в свой салон художественный, входите, обычно всех встречает пыльный рабочий стол, компьютер со следами вчерашних бутербродов, а у вас перед глазами висит божественная классика, и вам, соответственно, нужно встречать пациентов и клиентов своих так, чтобы они, входя в ваше художественное заведение, во-первых, ощущали бы себя налегке, как дома, чтобы над ними не давлело, как в универмаге, знаете, будете брать, не будете, завернуть или как, чтобы они могли спокойно поговорить и выяснить то, что им нужно. И самое главное, чтобы была обстановка доверия, потому что, как я понимаю, в антикварном деле слишком много, так сказать, неопознанных величин.
Это да. Вы, кстати, затронули сейчас сразу несколько достаточно важных и краеугольных вопросов антикварного бизнеса. Я попробую так вот по пунктам, на что вспомню, несколько открыть глаза нашим слушателям. Что касается существующих в доме богатств, страсти к коллекционированию и так далее. Коллекционирование – это действительно как болезнь. То есть, если ты однажды вот схватил эту простуду, да, то постепенно она превращается уже в некое такое вот приятное заболевание, хотя жар охватывает при виде какой-то вещи, которую ты знаешь, что ты ее очень хочешь приобрести. Кстати, ради этого, собственно, и существуют аукционы. Основная идея аукциона – это столкнуть лбами над такой вещью как минимум двух воспылавших к ней страсти. И из-за этого и растут цены, из-за этого и, собственно, вот за счет этого живет весь аукционный мир. Что касается коллекций, собираемых такими людьми, дело в том, что в Петербурге до сих пор сохранилось очень много таких предметов, произведений, таких квартир, в которых произведения искусства висят на стенах, используются утилитарно, если это какое-то декоративно-прикладное искусство или мебель. И многие, насколько я понимаю, даже просто не осознают, что они живут практически среди музейных вещей. То есть это часть их быта, это часть их жизни. И, в общем-то, это правильно, потому что если повесить везде красные веревочки, посадить бабушек и написать «руками не трогать», то, в общем, зачем нам это нужно? И отчасти рынок искусства и снимает эту проблему стекла, вот этого аквариума, который по одну сторону стекла находимся мы, по другую – искусство. Так не должно быть, все-таки я считаю, что оно должно быть более глубоко интегрировано в жизнь. А что касается вопросов взаимоотношений продавцов, покупателей, дилеров и прочих субъектов этого рынка. Действительно, тема очень забавная, запутанная. В России, да и, собственно, и здесь до сих пор сохранилось, и я думаю, что сохранится огромное количество магазинов, где тоже, как и во многих офисах, пыльные прилавки, компьютеры со следами бутербродов и т.д. Но все-таки сейчас и здесь, естественно, и у нас все больше внимания уделяют галеристы построению интерфейса вот своей этой галереи по европейскому типу. То есть все-таки это должно быть дружелюбное помещение, в которое приятно зайти, в котором приятно находиться, где помимо того, чтобы вот порыться и что-то найти, такого вот Айвазовского за $300, все-таки должны быть и предметы с хорошим описанием, прошедшие экспертизу, имеющие соответствующий сертификат. И, конечно, человек, который занимается продажами непосредственно, должен быть не таким вот продавцом или продавщицей из сельпо, который может сказать только деньги давай,
и все. У вас есть обязательная для такого дела высокая девушка с белокурыми волосами и с длинными красными ногтями?
Ну, вы знаете, в антиквариате не обязательно.
Или с зелеными ногтями. Красные,
как раз хотел сказать, что в антикварном бизнесе, как мне кажется, это очень спорно. Потому что такая девушка хорошо может продавать машины, когда у нее есть полное техническое описание, и есть менеджер, который может быть вызван там, нажатием кнопки, подмигиванием глазом или как-то иначе.
Вы знаете, на эту тему я вас перебью. Есть в интернете очень хороший анекдот о том, что девушки с длинными ногами хорошо продают чулки и, там, предположим, туфли. Девушки с длинными руками продают перчатки и так далее. А девушка с красивой грудью продает хорошо квартиры, острова, сыр, нижнее белье, там, картины, все что угодно.
Может быть, но это не главное, как мне кажется, вот именно в нашем бизнесе. Здесь главное, чтобы клиент, который хочет сделать покупку, или наоборот, человек, который пришел что-то продать, ну, я имею в виду не в первую очередь не бабушку с ложкой за $20, а все-таки владельца серьезной коллекции. Здесь важно, чтобы он встретил, во-первых, понимание, и, во-вторых, интеллигентного человека, не обязательно это даже девушка должна быть, это может быть и юноша, в хорошем смысле этого слова, который способен поддержать беседу, способен поговорить с человеком на одном языке, если это тем более представитель старой интеллигенции, особенно петербургской. Или, опять же, способен, если это идет разговор о продаже предметов, то способен грамотно объяснить человеку, что это, зачем это, когда это было создано, почему, какие здесь использованы материалы или краски. То есть здесь вот уже возникает некий такой вот
искусствоведение
язык,
с малой буквы,
да. Взаимный язык, да, когда клиент и представитель торгующей организации, если можно так выразиться, они способны, во-первых, понять друг друга без переводчика, а во-вторых, у клиента уже остается чувство, что к нему отнеслись не как к одному из многих. То есть вот пришел, заплатил деньги в кассу, взял пакетик с покупкой и ушел. А действительно ощущение, что, во-первых, с ним занимались индивидуально, а во-вторых, что человек, который ему это продал, действительно понимает, о чем идет речь. Это очень важно.
Нескромный вопрос. Вы с торгов везете что-нибудь назад?
Ну, вы знаете,
не выходите за пределы коммерческой тайны, мы вас на это не
толкаем. Сложный такой вопрос, я бы не стал выходить, опять же, за эти пределы. Не знаю, я для себя купил небольшую работку, она была в каталоге опубликована как неизвестный художник. На самом деле у меня есть предположение об авторстве, но это не какой-то шедевр, но, тем не менее, это красивая работка, я ее дома повешу на стену, приведу в порядок и буду радоваться.
Слушайте, поразительно то, что вы сейчас рассказали, потому что у меня есть по этому поводу воспоминания. Я работал одно время здесь, в Лондоне, это было, я думаю, что еще конец 60-х или начало 70-х, с кинорежиссером, к сожалению, ныне покойным, Игорем Ивановичем Ельцовым из Эстонии. Он был кинорежиссер, но окончил он искусствоведческий где-то факультет, поэтому он замечательно разбирался в искусстве, в особенно в изобразительном искусстве. И он, мы работали в самом центре Лондона, и он каждый обеденный перерыв бегал на Бонд-стрит в Сатби. И вот он, значит, приходит оттуда как-то и приносит завернутую в бумагу картину, не очень большую, ну, скажем, полметра так ориентировочно, полметра в длину, скажем, может быть, 40 сантиметров в высоту, и говорит: «Посмотрите». И открывает бумагу, и мы видим, это домик у пруда, Коровин, 1912 год. Мы говорим: «Ну, Игорь Иванович, сколько же ты бухнул за эту картину?» Он говорит: 10 фунтов. Как 10 фунтов? А так, они не распознали. Они решили, что это какой-то копобих. Понимаете, Коровин, они стали читать...
Латиницей.
Да, стали читать латиницей, какой-то копобих неизвестный. Поставили за 10 фунтов.
Копобах, наверное.
Он это купил, никто за нее не торговался, он ее купил.
Ну, правильно, кому нужен копобах?
Да, и будучи человеком, ехидным, он тут же понес ее к оценщикам и говорит: «А вот это видели?» Они говорят: «Это что?» Она говорит: «Это Коровин... 12-й год. У вас купил сейчас». Они говорят: сэр, 1000 фунтов мы вам пока дадим за нее. Хотите? Он говорит: нет, не хочу. И ушел. Вот такие бывают вещи.
Но эти золотые времена, когда русские имена читали латиницей, они, конечно, давно прошли.
Ну, не скажу. Дело в том, что если ездить по большому количеству аукционов, особенно провинциальных, всегда возможны такие чудеса. Хотя, конечно, их с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем не менее, часто бывает так, что отсюда может быть выгодно здесь покупать и, допустим, везти в Россию произведения, которые находятся в проблемном состоянии. То есть, я имею в виду, имеют осыпи, какие-то повреждения и так далее. Поскольку здесь реставрация и экспертиза стоят достаточно больших денег.
Очень дорого, да.
А в России это существенно дешевле может обойтись, то вот такая операция может вполне сделать вас хозяином весьма достойной работы за не очень большие деньги. Поскольку в России такое произведение, естественно, в хорошем состоянии будет оцениваться значительно дороже. Но это, конечно, подразумевает некоторую способность видеть вещи за пеленой их иногда плачевного состояния. И некоторые другие еще нюансы.
Да, в нашей беседе мы сделаем перерыв. Я хочу вам сыграть кое-что из нашей музыкальной антикварной коллекции. В мюзик-холлах были механические такие инструменты. И вот произведение называется «Any Old Iron». Это звучал синтезатор 1912 года из чистого чугуна.
Вау!
В беседе с нашим гостем мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, я уже в прошлый раз обещала, что до выборов не будет никаких политических историй. Более того, мы вообще покинем человеческое общество. Я продолжу кошачью тему. Как
прекрасно.
Вы, может быть, помните, на прошлой неделе мы поздравили старейшего британского кота, которому стукнул 31 год. Его звали Спайк. Сегодняшняя история совсем другого рода. Ее герои, в кавычках, к сожалению, пожилая супружеская пара Джанет и Майкл Гилрой. Они вернулись домой в субботу вечером и услышали жалобное мяуканье. Они жутко заволновались, ведь их не было дома довольно долго, и кто знал, сколько времени страдает несчастное животное. Джанет и Майкл обошли весь дом, искали повсюду, пытались приманить бедняжку едой и молоком. Никаких результатов.
А у них была кошка?
У них было двое кошек.
Так.
А мяуканье продолжается, и все жалобнее и жалобнее. Бедняги вызвали пожарную команду. Угу. Заодно, для пущей верности, они позвонили в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Мгновенно примчались и те, и другие. Пожарники работали, а защитники животных, которым часто приходится вызволять всяких кошек и собак из разных неприятных ситуаций, давали советы. Работа продолжалась ни много ни мало 36 часов.
Боже мой.
Обыскав все помещения, пожарники принялись отдирать ковры и поднимать настил пола. Один пожарный даже залез под пол, что далось ему нелегко. Ростом он был свыше 180 сантиметров. Обыскали даже соседский дом. Все по-прежнему безрезультатно. Ну и пока все это продолжалось, Джанет Гилрой начала распаковывать бандероли. Ей в ту субботу исполнилось 67 лет. И друзья прислали ей множество подарков. И тут-то тайна раскрылась. У Джанет и Майкла, как вы уже догадались, не один кот даже, а два кота. И одна их приятельница прислала, как она, вероятно, думала, замечательный подарок для котов и их хозяев. Бочонок в виде кошки, который можно наполнять какими-нибудь кошачьими лакомствами. Но подарок этот шутливый. Когда снимаешь с бочонка крышку, начинается мяуканье. И вот это мяуканье все и слышали. Бандероль, видимо, как-то неудачно упала, и крышка отлетела. Джанет было настолько неудобно, что она попросила соседа объяснить пожарным, что произошло. Я ожидала, что ей достанется на орехи, ведь в это время пожарные все-таки могли заниматься более серьезным делом. Но пожарные, наверное, среди них тоже были кошатники, оказались на высоте. Они хохотали до упаду и сказали, что эта история войдет в анналы пожарного дела. Защитники животных тоже довольны. Поведение супругов Гилрой, говорят они, пример для подражания всему народу.
Но где же коты? Где коты? Эти два кота, которые
коты,
у них были?
Коты были нормально, с котами не было проблем. Это было какое-то третье мистическое животное. Коты были. Правда, с приятельницей супругов, которая прислала оригинальный подарок, Джанет до сих пор говорить отказывается. А ее муж мрачно подсчитывает, во что обойдется приведение дома в порядок.
Ну, директор антикварного салона прежде всего поставил бы вопрос об аутентичности мяуканья и пригласил бы эксперта, который определил.
А, они боялись, что за это время кошка...
Но вы знаете, что пожарники занимаются этим делом чуть ли не каждый день.
Дело в том, что
коты... Да, коты залезают на деревья, а спускаться отказываются, боятся. И... Это было у нас даже на той маленькой площади, где мы живем. Тоже это случилось. Моментально приехали пожарные, подняли лестницу, сняли его.
Я вам больше скажу.
Сделали ему выговор.
Даже в Петербурге у меня мои знакомые, я не буду рассказывать, есть замечательная история, как просто в парке, где они выгуливали своего кота, кот тоже забрался на дерево, просто в петербургском парке. И тоже приехали пожарные, и тоже вели себя абсолютно фантастично.
Но пожарного можно понять. Лучше лезть на дерево, чем в огонь.
Да, конечно, одно удовольствие.
Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели, напомнит Леонид Владимирович.
2 июня 1886 года, 115 лет назад, в своей усадьбе Щелыково Кинешемского уезда Костромской губернии скончался в возрасте 63 лет замечательный драматург Александр Николаевич Островский. Ему было 26, когда первую комедию «Свои люди, сочтемся» приняли с восторгом такие люди, как Гоголь, Писемский, Погодин, Профсадовский. А царь Николай I начертал резолюцию: напрасно печатано, играть же запретить. Пьеса была впервые поставлена после смерти Николая в городе Иркутске. И лишь в 1881 году, за 5 лет до кончины автора, увидела свет столичной рампы. По счастью, Островский не обратил особого внимания на запрет постановки этой и еще других своих пьес. Он продолжал создавать шедевры за шедевром. «Ни в свои сани не садись», «Женитьба Бальзаминова», «Не все коту масленица», «Правда хорошо, а счастье лучше», «На всякого мудреца довольно простоты», «Гроза», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», «Беспреданница», «Снегурочка», «На бойком месте» тоже вначале запрещенная, «Лес», «Волки и овцы», «Горячее сердце», «Последняя жертва». Три лучших театра страны, малый и художественный в Москве, Александринский в Санкт-Петербурге, соревновались в постановках пьес Островского. С восторгом смотрел я в Питере «Лес» с Юрьевым и Горин-Горяйновым. «Без вины виноватые в малом», «Поразительное горячее сердце» в «Амхате» с Грибовым, Блинниковым, Вербицким. Идите в театр Островского, восторг гарантирую. 3 июня 1826 года, 175 лет назад, в Санкт-Петербурге умер историк, прозаик, публицист Николай Михайлович Карамзин, друг Пушкина, автор 8-томной истории государства российского, писем русского путешественника, «Бедной Лизы». Я называю только наиболее известные произведения. Карамзин оставил великолепные записки о своем пребывании, в частности, в Англии. Среди прочих интересных наблюдений о британской жизни и нравах есть и такое. В Англии, по его мнению, самые умные люди постоянно сидят и думают, как отнять деньги у всех прочих граждан. Карамзин имел в виду, конечно, не грабителей, а коммерсантов. 3 июня 1961 года, 40 лет назад, в Вене, состоялась двухдневная встреча президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди с Никитой Хрущевым. Советский вождь добивался ухода западных держав из Берлина, через который бежало на Запад все больше восточных немцев. Кеннеди ему в этом не уступил, но был подчеркнуто дружественен и произвел на Хрущева ошибочное впечатление слабого человека, которого можно запугать. Исходя из этого впечатления, Хрущев санкционировал постройку Берлинской стены 13 августа 1961 года, а потом отправил на Кубу ракеты, чтобы под угрозой ракетного удара заставить Кеннеди отдать Берлин. Но Кеннеди проявил твердость, и Хрущеву пришлось увести ракеты обратно. Возможно, кубинский эпизод стал одной из причин антихрущевского путча 1964 года. 5 июня 1991 года, 10 лет назад, принимая в столице Норвегии присужденную ему Нобелевскую премию мира, Михаил Сергеевич Горбачев, в частности, сказал: «Я оптимист и считаю, что сообща удастся сейчас сделать правильный всемирный исторический выбор, не упустить величайший шанс на рубеже веков и тысячелетий пройти нынешний очень трудный период к мирному мировому порядку». Хорошие слова, приятно и вспомнить. 6 июня 1671 года, 330 лет назад, на Красной площади в Москве был казнен Степан Разин. Казнь была страшной, жестокой. Но так как 5 лет назад, отмечая ту же дату, я говорил об этом ужасе подробно, я сегодня только напоминаю о событии. 7 июня 1921 года, 80 лет назад, близкий соратник Ленина, наркомпрос Анатолий Луначарский, обратился в ЦК РКПБ с резким письмом. Приведу лишь 2-3 выдержки. «Я всемерно настаиваю на рассмотрении ЦК моего более чем скромного предложения, заключающегося в следующих пунктах. Наркому по просвещению предоставляется из числа артистов всех родов искусства разрешать временный выезд за границу сроком не свыше, как на 4 месяца, 5 лицам. Примечание. Иностранная секция особого отдела может задерживать таких лиц лишь по строго политическим мотивам, которые должны секретно сообщаться наркому по просвещению и в секретариат ЦК. После возвращения каждого из этих 5 лиц нарком по просвещению имеет право отсылать в очередь другое лицо, стоящее в списке кандидатов. Целый град отрицательных решений, которые сейчас приняты ЦК по вопросу об отъезде за границу, может повлечь за собой только один результат, а именно массовое бегство за границу. Скандальное бегство прекратится только тогда, когда мы будем осторожным путем давать возможность артистам уезжать за границу на время». Письмо это, опубликованное 74 года, через 74 года после написания, в 95-м, очень ясно показывает, что железный занавес опускался над Россией задолго до прихода Сталина к власти. При Ильиче.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем. Алексей Зайцев, генеральный директор антикварно-художественного салона «Антик» в Москве, как я понимаю. Вы где-то находитесь недалеко от центра.
Да, мы находимся практически напротив Московского Кремля, на Софийской набережной, такое историческое хорошее место, которое всегда было одним из эпицентров московской жизни.
Где-то бывшего, недалеко от бывшего английского?
Недалеко от бывшего английского посольства, да, практически в этом же квартале. Так что вполне такое удачное расположение, с одной стороны. Потом то, что я вот уже упоминал в нашем разговоре, та обстановка, которую мы стремимся у себя создать, чтобы это было в меру стильно, в меру красиво и в меру производственно.
А кто все-таки покупает ваши работы в Москве? Я имею в виду то, что у вас продается.
В Москве существует достаточно большой для современного нашего общества круг покупателей. В первую очередь это новые коллекционеры, то есть те, кто пришел на смену собирателям старого советского времени. В основном это представители деловой элиты, конечно, финансовая элита, то есть люди, которые формируют сейчас свои частные или корпоративные собрания своих предприятий. И также очень, как мы считаем, много произведений сейчас покупается с представительскими целями, то есть для того, чтобы послужить в роли корпоративного или частного подарка к каким-то важным датам. Ну, это такая практика всегда была принята, наверное, и на Западе ранее, и у нас сейчас. То есть, в общем, это, как мы считаем, достаточно удачный вариант решения вечной проблемы, что подарить, поскольку дарить 25-ю книгу или одного названия, или какую-то вазочку какую-то, которую человек, придя в ближайший магазин, может увидеть в растиражированном просто варианте. В общем, я считаю, что не самый лучший вариант. Гораздо лучше подобрать подарок среди предметов, второй из которых юбиляр гарантированно уже не встретит. Ну и довольно много предметов приобретается также и в целях просто оформления интерьера жилища, как людьми, которых мы называем по нашим меркам состоятельными, так и представителями того мистического среднего класса, который то ли существует в России, то ли нет. Но, тем не менее, довольно много людей делает покупки на относительно небольшие суммы. И еще гораздо большее количество сейчас ходит и присматривается, потому что не все готовы сразу вот как-то допустить старое искусство в свою жизнь, но уже то, что существует интерес к этой теме, свидетельствует о факте, что современным россиянам их культурное наследие дорого, и что они, в общем-то, готовы включить его в свою жизнь уже на полноценной основе.
Алексей, ну вот вы сейчас сказали, что некоторые покупатели покупают предметы невысокой стоимости, что на небольшие деньги покупают. Вот в связи с этим очень интересный вопрос. Каков диапазон, очень, так сказать, широко, если взять, каков диапазон цен? Вот если у меня
что
есть...
Что такое небольшие деньги?
Вот просто. Если у меня есть 1000 рублей, то я, вероятно, ничего не куплю у вас.
Ну, вы знаете, всегда можно подобрать практически на любую сумму нечто. То есть все зависит от того, какую цель вы перед собой ставите. Если вы хотите купить себе шедевр, который составляет гордость даже, ну пусть не мирового, но русского искусства, то, конечно, с 1000 рублей, я думаю, что это будет не самая удачная затея. Но, тем не менее, и в пределах 1000 рублей всегда можно подобрать что-то вполне...
Антикварное.
Что да. же более, это? Более того, что более же того это? Если знать места, где водится рыба, то садок всегда будет полон, не правда ли? Дело в том, что всегда в любом городе, в любой стране есть такие места, где, в общем-то, вот те же вот флимаркет в Лондоне, флохмакт в Вене, например, да, Измайловский рынок в Москве, или недорогие аукциончики, которых много здесь по провинциям, в Москве тоже несколько фирм проводят подобные торги. И всегда на них можно найти какие-то вещи, которые стоят в пределах указанной вами суммы.
Надо иметь просто наметанный взгляд и
да,
знание предмета.
Да, наметанный взгляд и чутье хорошее. Просто элементарную интуицию, которая позволит выбрать среди кучи... Но
интуиция в день не появляется. Вы этим делом занимаетесь уже несколько лет.
Ну, вот, отвечая просто на поставленный вопрос, могу сказать, что моя знакомая смогла приобрести на таком вот дилерском аукциончике в фирме «Гелос» в Москве очень симпатичную картинку с изображением поля с цветущими маками за 500 рублей.
Потрясающе.
Да, значит, картинка размером где-то 60 на 40 сантиметров, холст масла, то есть вполне такая состоятельная живопись. Более того, там хотя и нет подписи, но, в общем-то, опять же, возможно подозрение на некоторых вполне серьезных художников, которые присутствуют в чартах, что ли. И работа выполнена в любом случае вполне профессионально, хорошей рукой вполне грамотного художника. То есть в любом случае в интерьере она будет
прекрасно выглядеть. Но ведь люди же покупают для красоты, когда денег немного. Когда много, деньги вкладываются в произведение искусства, потому что оно дешевле не становится.
Естественно, деньги вкладываются в имена, деньги вкладываются так же, как, допустим, их можно вкладывать в валюты, можно вкладывать в металлы, в акции и так далее.
Потом быть богатым.
Естественно. И произведения искусства, как считается, в среднем дорожают на 10-15% в год.
Да. Mm-hmm. То есть плюс
это вполне выгодное,
да,
и вполне ликвидное вложение денег, поскольку его, в общем-то, можно действительно повесить на стену и наслаждаться им еще, как говорится, free. Помимо того, что его стоимость
увеличивается. В тяжелую минуту всегда, что называется, получится.
Да, ну, не знаю, по крайней мере, когда вот мои знакомые что-то приобретают для своих коллекций, я всегда рекомендую руководствоваться именно этим принципом. То есть, чтобы, во-первых, когда, если ты занимаешься этим профессионально, и у тебя, ну, скажем так, и ты контролируешь в основном весь поток наиболее интересных вещей, то есть это не какая-то огромная фирма, как Sotheby's, допустим, но вполне такая, в общем, дееспособная, но небольшая галерея, то я бы советовал приобретать предметы, которые ты вот при желании, если они не продадутся, допустим, в течение года, ты мог бы спокойно повесить у себя дома и наслаждаться, то есть руководствоваться, в общем, собственными эстетическими критериями. И наоборот, когда ты покупаешь произведение для себя, желательно, конечно, если ты не Рокфеллер или, в общем, не занимаешься продажами нефти, допустим, в России, то покупать предметы, которые, естественно, то есть по такой цене, по которой ты всегда потом сможешь его реализовать. И более того, как правило, вот когда мы работаем с покупателями, относящимися либо к верхней части среднего класса, либо, ну и вообще, как бы мы предоставляем такую, ну не гарантию, что ли, но обещание, что вещь, купленная у нас, мы всегда готовы принять ее снова на продажу по той цене, за которую она была продана. То есть это такая, ну как сказать, тоже форма ответственности продавца, и это очень важно. Хотя, с другой стороны, большинство, точнее, как не большинство, многие покупатели на тех же аукционных торгах Sotheby's и Christie, они, естественно, руководствуются несколько иными соображениями. То есть просто если вещь нравится, то ее надо купить. В общем-то, это тоже вполне нормально, потому что, ну, если ты влюбился в эту вещь, если у тебя есть возможность ее приобрести, ну почему бы нет? Почему бы не позволить себе?
Да, но вы-то как профессионал, приходя на аукцион Sotheby's или Christie, не можете руководствоваться эмоциональными своими порывами, потому что вам надо эту картину продать. Вы должны четко, мгновенно оценить состояние рынка, возможного клиента, за сколько вы ее можете продать, и самому себе установить тот предел на аукционе, до которого вы готовы дойти.
Безусловно.
Вся эта математическая работа должна быть проведена до начала торгов.
Да, и более того, хочу заметить такую вещь, которая, может быть, окажется актуальна для многих россиян, которые хотят в дальнейшем ездить и покупать суда. Есть ряд нюансов, которые всегда стоит учитывать при покупке. Дело в том, что, допустим, оценочная стоимость предполагаемая, которая указывается в каталоге, она переводится помимо фунтов еще и в доллары. Но переводится только стоимость, по которой ударит молоток. То есть фактически к этой цифре надо заранее, когда ты едешь торговаться, учитывать, что к ней будут приплюсованы еще и комиссия аукционного дома, которая составляет до 20% в разных случаях. Подробнее это можно узнать просто в правилах. И также налог на добавленную стоимость, который также будет взыскан при оплате покупки. Ну вот. И также следует учитывать ряд нюансов. Например, если вы не очень хорошо владеете языком, то лучше пользоваться либо услугами консультанта, либо русскоговорящего гида, поскольку, например, определять стоимость предмета в ходе торгов лучше всего со слуха, поскольку хотя основные аукционные дома имеют так называемые conversion boards, то есть доски с курсами валют, да, светящиеся, тем не менее на этих досках информация, которую все-таки вводит человек. Исходя из этого возникают ситуации, когда человек может запоздать, человек может ошибиться, и котировки, которые возникают на табло, они опаздывают на 1-2 шага. Один из моих коллег, когда только начинал сюда ездить, он совершенно не знал языка, и он купил вещь в 1,5 раза дороже, чем рассчитывал. Только из-за того, что он торговался, исходя из цифры на табло, а в зале уже звучала совершенно другая цена.
У вас есть какой-нибудь излюбленный знак, которому вы подаете о своем согласии? Скажем, подрагивание бровью, или трепет ноздри, или приподнимание очков, и всякая такая полушпионская штука.
То, что ты, милая, смотришь искоса, низко типа голову наклоня, да. В Sotheby's висит изумительное совершенно объявление, висело, по крайней мере, 2 года назад, я последний раз просто не обратил на него внимания, есть ли оно, но, наверное, есть, где были проиллюстрированы различные способы показывать свое согласие приобрести вещь. То есть вы можете торговаться так, показано, как человек приподнимает очки. Вы можете торговаться так, показано, как человек моргает. Ну, еще несколько вариантов. Но лучше всего используйте номерную табличку.
А если вы поднимете брови, а он не заметит, он, который молоточек
держит? Ну да, вот здесь вот есть некоторые нюансы. Не знаю, я обычно, когда торгуюсь, предпочитаю это делать с помощью авторучки. Это как-то все-таки более знаково для аукциониста. Хотя, тем не менее, иногда приходится просто, ну, тут не до комплексов, приходится привлекать его внимание.
Надо, а к чему вся эта вот таинственность с подрагиванием бровей? Нельзя ли просто вот действительно по уставу поднимать номерную табличку с тем, чтобы все знали четко, что ты уже...
К сожалению, табличка достаточно громоздкая, а поднимать ее все равно приходится после того, как ударяет молоток, чтобы аукционист мог записать твой номер. То есть это все равно приходится делать. Но просто так вот сидеть по-пионерски, каждый раз вздымать, табличка достаточно массивная. То есть,
ну, просто вот так, руку.
Можно руку.
Минуточку. Но ведь если вы просто подаете ему знак, как он знает, сколько вы добавляете?
А это обычная практика ведения аукциона. Как правило, аукционист прибавляет цену в пределах 10% от того, что было на кону на данный момент.
Каждый раз, когда кто-то
каждый
повышает.
Каждый раз, когда кто-то повышает.
100-110.
Сразу 10%.
Да, ну, либо человек, если он хочет предложить сразу, как Остап,
да-да,
значительно больше, может просто назвать свою цену.
С места крикнуть.
Да, с места крикнуть, и акционист должен ее принять, поскольку она, в общем, это тоже такая же заявка на победу, как
ну,
и любая другая.
Есть тема, которую нельзя обойти, это тема так называемой аутентичности. Я не случайно начал сегодня с черепа Александра Македонского в детстве, потому что черепов таких, условно говоря, по рынку гуляет немало.
Да,
мы в предварительной беседе с вами выяснили, что Айвазовский, нарисовавший 6 тысяч картин за свою жизнь, имеет приблизительно 12 тысяч работ, зарегистрированных только экспертами.
Да. У нас в доме в моем детстве висел, так и было написано официально на сзади картинки, спорный Айвазовский. Прелестная была картинка.
Великолепно. Да, и тем более, что всего по рынку ходило где-то по состоянию на 4 года назад более 30 тысяч его работ. Всего вот как бы.
А его очень легко подделывать, это понятно.
Как легко, Танечка?
Ну, конечно, легко. Конечно, легко. Если умеешь рисовать, естественно, мы с вами не подделаем. Но хороший художник.
Что касается аутентичности, могу анекдот рассказать, если можно. Приходит один новый русский к другому и говорит: вот, слушай, сейчас мы типа едем к Ваське на день рождения, ты все думал, что подарить, вот я тут купил. Это антикварный, говорит, барабан Страдивари. Второй, который где-то что-то слышал, говорит: ты что, говорит, Петька, одурел? Что, говорит, ты приволок-то? Страдивари же, говорит, скрипки делал. Кто тебе, говорит, этот барабан впарил? Иди, говорит, засунь ему его обратно. Ну, вот уезжает, потом возвращается. Нет, говорит, Васька, это типа ты лох, ты ничего не понимаешь. Да, говорит, а что такое? Да мне там сейчас чисто культурно объяснили, что Страдивари скрипки делал для лохов, а чисто для нормальных пацанов он делал барабаны.
Это прекрасно.
Вот это что касается проблемы аутентичности.
Так есть... новым русским, видимо, очень легко продавать все, что угодно.
Вы знаете, это такая тема, я не касаюсь здесь этических и моральных аспектов, но просто достаточно опасно, потому что когда человек продает картину стоимостью в 100 тысяч долларов, он должен быть более чем уверен, что он продает подлинник.
Да, да.
Прежде
да.
всего,
не
потому
плохо.
Что отвечать за это, да. за все, в общем-то, да. я думаю, что никто бы не хотел.
Ну и потом вы, привозя картины, скажем, с такого аукциона, как Кристи, привозите их вместе с послужным списком.
Ну, когда он есть. К сожалению, в большинстве случаев послужной список либо отсутствует, либо он, ну, скажем так, что он есть, что его нет, разницы абсолютно никакой. Дело в том, что, исходя из практики делового оборота на Западе и в России, у нас сложилось совершенно разное отношение к экспертизе, вот, к подтверждению аутентичности предметов. Русское искусство здесь практически никто не подвергает технологической экспертизе, которая практически обязательна для дорогостоящих вещей в России.
Это что, рентгеновский снимок?
Это рентген, это ультрафиолетовое исследование в инфракрасных лучах и так далее. Там очень много всяких тонкостей. Исследование красочного слоя, исследование под микроскопом и т.д.
Потому что здесь больше доверяют? Или...
Здесь иная несколько ситуация. Здесь, с одной стороны, эти бешеные обороты аукционных домов, конечно, они не располагают к большому количеству времени для подобных вещей. А во-вторых, то, что здесь сложилась практика, что подобным образом исследуются только наиболее дорогостоящие предметы. Русское искусство даже в лучшие годы деятельности Сотби составляло не более 1,5% от его годового оборота, а обычно составляет от 0,5 до 0,75%. То есть фактически с точки зрения Сотби эта величина ничтожна, и ради нее, в общем-то, затевать тратить какие-то
деньги.
Сложные исследования, тем более, что все это здесь стоит гораздо дороже, чем, допустим, в Москве или в Петербурге. Просто нет смысла. Поэтому я считаю, что эта практика нормальная.
То есть дорогую картину вы можете со всей историей болезни выставить с анализом на инфракрасные лучи, на рентген, на то, на сё.
Ну
то
да, то есть
пациент здоров, здоровье
в Москве серьезные произведения искусства продать без заключения экспертизы практически нереально. Что, в общем-то, здесь является вполне распространенной практикой. И я не говорю, хорошо это или плохо. Я думаю, что это нормально, так же, как и то, что подобно, что в Москве совершенно другая ситуация. Просто здесь в основном опираются на мнение человека, который ее видел, то есть на мнение эксперта, который эту вещь посмотрел, и считает, что это подлинник. У нас этого недостаточно. У нас должна пройти работа вот такие технические исследования. Только после этого может быть сказано, что да, это Айвазовский.
Но зато человек с большим удовольствием глядит на произведение, купленное за большие деньги и повешенное на стене, и всем друзьям говорит: подлинник, вот справка от инфракрасного врача, вот справка от рентгенолога, вот справка от микробиолога.
И прививка на дифтерию.
Ну что же, мы поблагодарим Алексея Зайцева, генерального директора «Антик», это антикварный художественный салон в Москве. И прощаемся с вами, господа, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Бог знает, о чем будет следующая
Спасибо
передача.
Спасибо большое.
А пока очень счастливо. Интересно. Всего самого лучшего.